Могу тоже предложить внимание вот и как бы акцент на...
Конечно.
Библиотека Московского концептуализма, которую я издаю вот, на протяжении 3 лет, да, третьим томом выпустила книжку Джона Кейджа «Тишина», которая формировалась и переводилась, редактировалась на протяжении 2 последних лет. Ну, расскажу, почему произошло обращение к Джону Кейджу в библиотеке Московского концептуализма. Это первое как бы такое обращение к человеку, имеющие отношение к музыкальной традиции. В основном в библиотеке представлены художники. И первоначальный как бы, был посыл – это беспримесный голос художника. Да? То есть мы, когда задумывали издание, совершенно не рассчитывали на то, что там будут критики, интерпретаторы какие-то и так далее. То есть мы своей целью ставили создание повода для интерпретации, повода для работы. Это критика и по там, всем диссертации и всего прочего. Помимо того, что это первая книжка музыкальной библиотеки, это и первая переводная книжка библиотеки. Да? Я задумал как бы и такое новое направление, новый тренд небольшой, это вот издание вещей необходимых, экономических, вещей, которые оказывают колоссальное влияние на московский концептуализм. Да? Вот первая книжка – это Джон Кейдж, вторую я могу как бы назвать, третью пока не буду, поскольку боюсь глазить. Вторая книжка – это будет Марсель Дюшан, значит, перевод всех текстов. Два слова библиотеки. Начало оно выходить в 2009 году. Первые книжки были – это «Капитон», группа «Капитон», это Лидерман, Монастырский, Захаров. Потом пошли издание коллективных действий. Сначала был издан 6-й, 11-й том в одной книжке, потом первый том, потом второй, третий, четвертый, сейчас представить 6-й, 5-й, 6-й еще. Да? Поводом вообще для создания библиотеки было мое знакомство с Андреем Монастырским и понимание мое необходимости переиздания книжки Андрея под названием «Каширское шоссе». Вещь, на мой взгляд, великая, совершенно недооцененная. И изданная в 99 году издательством «Атмаргином». Не очень грамотно, на мой взгляд. Ну, это обидное слово «грамотно», неверно. Неудобочитаемо, да, то есть мелкий шрифт, узкие поля, тяжелая бумага и так далее. Вот. И мы с Андреем договорились о том, что переиздадим просто как бы книжку «Каширское шоссе». Ну, по некоторым причинам этого не произошло сразу, и вот пошел разгон какой-то вот по изданию первых книг, потом только была книжка Андрея издана. Дальше больше как бы стало это все затягивать, вся эта издательская деятельность. Ставил знакомство с Ильей Кабаковым, после чего было издано 5 томов Кабакова. Там Кабаков Гройс, Кабаков Эштейн, тексты Кабакова, Кабаков «Коммунальная кухня», «Голоса за дверью» и так далее. Дальше пошли такие как бы боковые ответвления, там нью-йоркское ответвление, например, была сделана книжка Бахчиняна, «In Memoriam» такой, дальше была книжка Комара Меламида, дальше пошли европейские дела, там Гиля Кисина, «Общество мертвых художников», Юра Лидерман, тоже живущий в Берлине, вот его последняя книжка, были изданы практически все тексты группы «Мухомор», такая хулиганская группа, ребята, это Костя Звездочетов, Сергей, Володя Мироненко, Свен Гумбах. Да? И последняя книжка, которая сейчас выходила, это был том «Альманаха», который я тоже еще задумал и начал издавать, книжка «Постмухоморская». Да? Книжка «Постмухоморская». Да, да, конечно. Да, значит, возвращаясь к тишине, тишина Вообще, как бы, эта идея моя была, собственно, идея, и, конечно, библиотека грешит субъективизмом, но это мой сознательный выбор. Почему? Потому что я был увлечен и до сих пор являюсь, скажем, страстно увлеченным коллективными действиями, да, группой коллективных действий. Ну, там первые акции, первые вещи, они были явно под кейджевским влиянием, явно под дзен-буддийским влиянием. И тогда, как бы, существовало такое облачное очарование, да, вот этой всей традиции, минималистической, дзенской такой. Да. И были такие события, например, Молодой Монастырский вместе с Никитой Алексеевым и с Георгием Кизевальтером написали письмо Джуну Кейджу, да, это был 74-й год, по-моему, описали свои акции и предложили сотрудничество. Кейдж, как ни странно, доброжелательно ответил, прислал письмо, но мама Монастырского, получив это письмо, в ужасе, значит, увидев иностранный штемпель, значит, разорвала и выбросила, значит. Монастырский об этом узнав, побежал, взрыл там этот помойный контейнер, или там что это было, нашел обрывки, все это склеил, и сейчас как приличие эта штука сохраняется. Вот. Почему, как бы, существует мое обращение, как бы, к Кейджу. Да? Также можно вспомнить некоторые вещи там Ли Кабакова, например, да, там работа «Сад», где он сидит там перед белой стеной, вернее, перед просто белым холстом, да, фактически это, хотя как бы Кабаков это отрицает, это обращение, так сказать, дзенской традиции, когда там Бодхисаттва Авалокитешвара там, да, на протяжении определенного времени сидел, медитировал перед белой стеной, да, и так далее. Вот. Ну, книжка существовала в каких-то обрывках, то бишь тишина, да, вот в ее каноническом виде ее не было, да, она существовала в каких-то обрывках, в каких-то самопальных таких, скажем так, нелицензионных переводах, да, и Марина Переверзева, которая любезно, так сказать, согласилась выступить куратором всего этого проекта, взялась за, как бы, организацию этого процесса, за работу с переводчиками. Все это было, в общем, непросто, да, потому что некоторые люди, не оценив свои возможности, брались и, так сказать, вынуждены были отказываться от них, либо они просто там исчезали, понимая невозможность данного процесса. Дважды нам пришлось менять редактора, потому что тоже первый редактор не смог совладать с материалом. За основу мы взяли издание MIT, массачусетское издание, вот, и вся сверка шла по нему. Да. Принимали участие такие люди, как Дмитрий Ухов, Коган, так сказать, люди достаточно авторитетные. Но при всем том, как бы, следует понимать, что это живая традиция, да, и вот только что мы сейчас с Алексеем обсуждали некоторые моменты, сразу возникают какие-то замечания, потенциальные разночтения и так далее. Ну, сейчас Алексей об этом расскажет. Вот, то есть считать, в принципе, любой перевод невозможно, наверное, каноническим, да, с любого языка на русский, а уж переводы Кейджа тем более. Да, это равно так же, как переводы там русской поэзии, я не знаю, там хинди. Да, вот. Ну, слава богу, что это состоялось, я очень этому рад, очень благодарен Виталию Пуцюкову, без которого мне бы не удалось, наверное, получить разрешение на публикацию иллюстрации. Большое спасибо Сереже Бугаеву в Африке, который помогал и советом, и работами своими, которые здесь представлены. Олесе Туркиной, которая была таким питерским модератором в этом во всем процессе. Ну, да, я думаю, да. Какое-то количество книжки я привез с собой. Вот, и 500 рублей, да. Это не очень дорого. Да. Вот. Ну и большое спасибо вам за приглашение в ваш чудесный город. То есть это один из немногих городов России, который вот сохраняет свое очарование, да, свою среду, что очень важно. То есть Москва уже, конечно, не существует как город. Вот. То есть там совершенно какая-то уже дурная отрицательность присутствует энергии, и сущность здесь по-прежнему здорово, и спасибо вам, то, что вы сохраняете свой город.
Спасибо вам. Москва, может быть, не существует как город, но Москва существует как люди этого города. Поэтому я теперь как-то все время мимо.
Ну, да, может быть, да. Спасибо большое.
Мы потом вернемся еще книжки, может быть, Алексей Борисович что-то прокомментирует, но поводом, собственно, стал концерт дал повод. А концерт в связи со столетием Джона Кейджа. Вы как человек, который занимаетесь этим, тогда, когда никто даже и имени такого не знал.
Да, пожалуйста. Спасибо. Но тут я должен сказать прежде всего слова благодарности Питерской филармонии. Вот, и Нелли Родионовой, конечно, которая тут же откликнулась на идею провести кейджевский, большой кейджевский концерт к столетию в рамках, и включила в рамки фестиваля, который вот сейчас проходит здесь. Хотя Кейдж, может быть, посмеялся бы немножко над таким окружением. Вот. Но дело в том, что действительно этот год проходит под знаком этого удивительного музыканта, и не только музыканта, философа, писателя, отчасти художника и графика, и просто очень бурно коммуницировавшего человека, сделавшего много переворотов, если не только в музыкальном искусстве, но и в других искусствах это были перевороты, и в сценическом искусстве, связанном с танцем, и вообще в театре. Как известно, Кейдж и Каннингем были одними из тех, кто осуществили вместе с Раушенбергом первые хэппенинги и, так сказать, вообще осуществили в рамках акта искусства то, что жизнь приносит нам в своей непредсказуемости. Вот, он повлиял очень на его творчество, повлиял на все практически визуальные искусства, на концепции, на организацию жизни, мышления многих-многих художников, артистов и так далее, как отмечают исследователи. Вероятно, не будем говорить об уровне и о качестве влияния, но о силе влияния, вероятно, думалось, что Стравинский самый влиятельный композитор 20 века, теперь оказывается в 21 веке, что, видимо, Кейдж. И Кейджем, конечно, моя биография полна от с моего 25-летнего возраста, когда, ничего не подозревая, мы сыграли, я организовал первый в Москве концерт в 69-м году с Пекарским, с Лидией Давыдовой. Мы сыграли несколько сочинений, которые мне случайно попали в руки, но не совсем случайно, через музыкантов из «Варшавской осени». Вот. И мы, в том числе, мы играли и «Музыку воды», и «4.33». Мы не знали, что это такое, мы не знали ни его концепции, мы не знали ни его истоков. Мы тогда занимались Шёнбергом, Денисовым, Штокхаузеном. Вот. Но вот это открытие, то, что Кейдж открыл двери в очень многие пространства, незаметно вот это его активность, его умение открыть вот эти пространства, о которых человек просто даже не подозревает, не думает, и посмотреть на мир, на творчество, на музыку, на звуки совершенно других сторон, можно сказать, перевернуло и очень подстегнуло и нашу исполнительскую историю, конечно, и историю развития композиторов, идущих сразу после так называемого вот этого второго авангарда, то есть Дениса Шнитке и так далее. И на протяжении всех 70-х годов, минуя все запреты, мы, конечно, организовывали очень много исполнений Кейджа, в том числе большие развернутые концерты, акции в Риге, в Таллине, меньше в Москве, поскольку Москва была под сильным наблюдением. В Питере была одна очень удачная акция, где мы исполняли в зале капеллы театральную пьесу, которая оканчивалась выходом в зал и втягиванием публики в процесс перформанса. Это был 74-75 год, вот даже так. Вот. И потом в течение 80-х и особенно 90-х годов имя Кейджа в Москве, по крайней мере, не сходило с афиш. Он оказался одним из самых популярных западных композиторов. Не популярных, но достаточно часто исполнявшихся. И не только уже теперь с моим, благодаря моим инициативам, но поскольку он очень много написал для ударных и для ансамбля ударных, Пекарский очень много сделал для этого со своим ансамблем, и более молодые артисты, которые присоединялись к любой программе, абсолютно бескорыстно, к любой программе, включавшей в себя сочинение Кейджа. С 92 года, в годы его смерти, в Москве, в культурном центре «Дом», ежегодно отмечался день рождения Кейджа. То есть это действительно фигура, которая стала культовой, в лучшем смысле слова. То есть об этом очень здорово пишет в своих воспоминаниях маленькая есть такая книжечка Тимур Новиков. И все, кто сталкивался с ним, вот, испытали влияние, уже даже до встречи с ним испытали влияние, конечно, его творчества. И встреча с ним – это вот встреча с каким-то необычайным человеком, как будто у которого сняты все обычные жизненные человеческие проблемы. Человеком, парившим просто в каком-то своем вот очень свободном, может быть, наивном мире и одновременно очень серьезно относящимся ко всему, что он видел и чему он как бы чему был свидетель, и чему он улыбался. Вот. И появление этой книги ждали очень многие и долгое время. Фрагменты, действительно, как сказал Герман, фрагменты текста входили в разных переводах, отчасти напечатанные в книге Дроздецкой, отчасти в каких-то других источниках, но, безусловно, это, можно сказать, основное и, может, первое, что действительно Кейдж выдал как литератор. Последующие книги, может быть, не менее важны, но менее разнообразны и менее, так сказать, да, менее основополагающим, можно так сказать. Вот. Но вот, наконец, эта книга вышла, и мы все очень благодарны этому замечательному вот, рождению этой книги. Что касается кейджевского года столетия, вот, то здесь, мне кажется, Москва, может быть, даже опередила во многом и какие-то события по своему масштабу в других странах, поскольку в Москве с начала уже этого года прошел целый цикл в консерватории американской музыки, где сочинения Кейджа появлялись неоднократно, в том числе было, по-моему, кажется, нет, не первое в Москве, но первое силами российских исполнителей исполнение сонат интерлюдий целиком. Вот, потом конференции. И, наконец, вот в сентябре этого года, начавшийся 5 сентября, в день рождения Кейджа, большой фестиваль, организованный Московской консерваторией, директором которого я был, посвященный Кейджу с панорамой его творчества от предшественников, учителей до последователей и композиторов, написавших свои омажи, значит, в памяти Кейджа. Вместе с этим была проведена научная конференция очень интересная, и к этому фестивалю был выпущен двойной диск из исполнений нашими исполнителями сочинений Кейджа из разных концертов за последние 10 лет. Так что этот диск завтра будет на концерте выложен, так же, как книга будет выложена для желающей публики.
Цена?
Почем? 400. Все-таки он немножко потоньше, чем книжка. Хотя есть два диска. Одновременно с нашей акцией, большой вот этой, можно сказать, 15-дневной акцией, фестиваль продолжался от 5 по 20, с 5 по 20 сентября, развернулись несколько других акций, связанных с юбилеем Кейджа, проводимых ГЦИ. Это сначала Нижегородский ГЦИ, в Арсенале был проведен Арсеналом, это точка Нижегородская местного ГЦСИ, совместно с московским и директором Виталием Буцаковым был проведен цикл «Джон Кейдж. Долгий путь в тишину. Три вечера с Кейджем», посвященные самым разным аспектам его творчества.
Просто в Петербурге не ходите на концерты. В Петербурге исполняется Кейджа очень много и очень часто.
Сейчас. К вам попадает квинтэссенция нашего московского фестиваля. В трех отделениях и двух антрактах. Вот. И ГЦСИ продолжает уже линию Кейджа, организовав выставку, которая открывается на днях, «Кейдж и визуальное искусство». Это в основном выставка, связанная с объектами из фонда Кейджа из Америки и инсталляциями, звуковыми объектами и другими перформансами, музыкальными исполнениями и приношениями наших артистов-художников в пространствах этого музея.
Да, и выставка в фонде Екатерины на двух этажах.
Да.
Довольно мощная, тоже под кураторством ГЦСИ, mm-hmm. Виталия Пуцакова. То есть там Кейдж и вокруг Кейджа.
Mm-hmm. Вот. Но...
А можно мне вопрос задать? Вы сказали, что казалось, что Стравинский повлиял больше всего на музыку 20-го века. Mm-hmm. 20-й все-таки действительно, наверное,
да, Стравинский. Да, конечно, вторая, да, половина.
А,
да,
сейчас кажется, что Кейдж. Ну, что сделал Стравинский, ну, совершенно понятно.
Да.
Но Кейдж, мне кажется, был настолько, ну, вот, один. И все, что делается... Вот кого вы видите последователями Кейджа?
Последователей у него практически нет.
Вот.
Тут
такое дело. Как же он повлиял тогда?
Вот, он просто расширил... многие понятия, он расширил, мне кажется, искусство понятийным образом, не стилистическим, ни в коем случае, у него нет своего одного стиля. У Стравинского можно действительно сказать, что он приложил руку ко всему и к музыкальным процессам, но в рамках музыкальных процессов, музыкально-традиционных процессов. Задача Кейджа была взорвать эти традиции, и у его творчества пришлось на годы конфронтаций с любым академическим искусством. Сейчас эти конфронтации у нас, наверное, уже и нет. Сейчас академическое...
Да, я вот с своей стороны могу дополнить вот мое видение, как вот, да, ответа на ваш вопрос. То есть Кейджа следует рассматривать, мне кажется, в ряду Марселя Дюшана, да, Малевича и Кейджа. Да, то есть,
Третья книга будет как раз про
Малевича? Нет.
А Малевич у нас не выходил.
Третья книга не будет про Малевича. Значит, естественно, «Черный квадрат», да, как нуль форм, да, «Фонтан» Дюшана как нуль объект, да, и 4.33 как нуль звук, да, нуль звука. Естественно, данные события являются просто событиями в эстетике мощнейшими, да, и достаточно просто их наличие, совершенно не обязательно как бы некие, так сказать, последователи. Да. Весь 20 век, да, 17-го, там, условно говоря, там, года, когда Дюшан показал «Фонтан», да, пошел вот именно по пути вот этого постмодернизма, да, по такому важнейшему событию, как помещение профанного объекта в сакральное музейное пространство и смыслообразование на основе этого. Да? Ровно так же и история с 4.33. Вот.
Мне кажется, да. И, действительно, эти вещи абсолютно сопоставимы, и они составляют один какой-то очень сильный ряд, визуальный и звуковой, особенно если говорить о «Черном квадрате» и 4.33. Это точка нуль, вот та точка, от которой можно начинать понимание искусства и жизни с самого начала. Это время, ощущение этой точки тоже, вернее, прохождение этой точки было совершенно необходимым для искусства 20 века.
А почему?
А?
А почему?
А потому что все, потому что искусство, традиционное искусство и традиционно-модернистское искусство к этому времени уже саморазрушилось практически и деконструировалось, да, можно сказать, да. И настолько, что видоизменения этого искусства должны были привести к какому-то радикальному, какой-то радикальной перемене, радикальной перемене зрения. Радикальной перемене понятий.
А что дала эта нулевая точка? Вот что произошло?
Значит, из этой нулевой точки.
Да,
из этой нулевой точки, мне кажется, полились новые какие-то мощные истоки того, что можно назвать творчеством, как бы это сказать. Творчеством, освобожденным от условности традиций. Я не знаю, может, я не совсем правильно выражаюсь, но у Кейджа, например, если звуки были до 4.33 осмысленно связаны между собой, то с этого момента каждый конкретный звук перестал нести в себе личностное, человеческое, антропологическое начало. Он стал просто звуком как таковым. Задача Кейджа была показать возможности или наблюдения за этими звуками, или организации этих звуков в такие даже не системы, а в такие пространства, где звуки происходят и случается независимо от человеческой воли. Это была его и концептуально художественная, и философски буддийская идея. Звуки, освобожденные от любых нагрузок, которые могут придать им тяжесть значения. Безусловно, это была фаза, нелегкая и непринимаемая многими. Даже его последователи, такие как Фелдман и другие, могли только отчасти принять эту концепцию в начале. Но затем каждый из этих композиторов после круга Кейджа образовал какое-то свое собственное, если можно так выразиться, композиторское пространство. Композиторское пространство Кейджа, вот после этой пьесы, практически рассосалось, оно исчезло. Кейдж перестал быть композитором. Он стал производителем проектов. Как можно еще?
Это очень верно. Mm-hmm. Ровно так же, как Дюшан, так сказать, с определенного момента, да, перестал производить некую, даже ready-made продукцию, стал просто играть в шахматы. Да, то есть,
но это не значит того, что делал Кейдж, нельзя называть композициями. Композиции, сам момент композиции перенесся на другие стратегии, на другие уровни. Правильно, что композиция, сделанная композитором, оказалась оторванной от тех звуков, которые в нее оказались включены. Потому что эти звуки этой конструкции, этой схеме могут поддаться любые звуки. Сегодня такие, завтра иные. И в этом, в общем, тоже какая-то... Я представляю себе вот этот период Кейджа, 50-х, 60-х годов, аналогом некоего мобиля Александра Колдера, который висит в воздухе и меняет свои конфигурации под дуновением ветра. Так сказать, точки есть, но их существование в пространстве всегда очень разное. И Кейдж, кстати, могу сказать, он никогда не оставался одинаковым и верным только одной какой-то своей концепции. Спустя годы, особенно вот пройдя эти 50-е годы, когда его известность внезапно стало очень большое, его стали приглашать везде с лекциями и с исполнением своих произведений, он был не очень плодотворен своим творчеством, писал довольно мало. Да и писал в основном вот эти перформансные проекты, в которых предлагалась очень неопределенная и очень многочитаемая схема, которая также многочитаемо разворачивалась на сцене разными исполнителями. И уже в 60-е годы он стал возвращаться к фиксированному материалу не только случайным звукам, которые везде и которые можно слушать, а можно их и не слышать, но к фиксированным звукам, обращаясь, кстати, к очень многим традиционным явлениям. Он уже стал свои перформансы организовывать на базисе предложенных ему идей или проектов, или он так, например, он делал проекты, связанные с юбилеем Соединенных Штатов, связанные с традиционной музыкой Соединенных Штатов, которую он брал в качестве цитат или в качестве музыкального материала. Он делал ору-ораторию на тексты Джойса из «Поминок по Финнегану», где он записывал звуки во всех местах, указанных Джойсом в этом романе. И это явилось тоже определенным, уже отсортированным материалом. Он делал шотландский цирк, музицеркус на основе шотландской народной музыки, делал такого же рода перформансы, основанные на материале музыки Сати, да и вообще многих других вещей, как бы понимая под звуком то, что предлагает композиторская фантазия или то, что предлагает, в общем, конкретная жизнь, конкретный окружающий пейзаж. И в дальнейшем у него в последнем периоде творчества вот эти пьесы, написанные, обозначенные номерами, обозначенные цифрами, количество исполнителей, участвующих в произведении, от одного, то есть это либо фортепиано, либо какой-то другой инструмент, до 103, большой оркестр, 103 музыкантов. Вот. Там у него все звуки написаны, они не импровизируются и не берутся, так сказать, с потолка. Так что тут, я думаю, что идеи Кейджа в какой-то момент для него самого становились неактуальными, более ранние его идеи, потом он возвращался к ним опять, и, в общем, он всю жизнь, мне кажется, у него было три, так сказать, закадычных друга в художественном мире. Это Джойс, это Дюшан и это Сати. Вот. Это люди, которые были близки ему по эстетике, и с текстами которых и с идеями которых он постоянно работал и обменивался какими-то воображаемыми диалогами. У него есть действительно написанные диалоги, как бы вот алфавит, под названием «Алфавит». Это сценическая акция или пьеса, что ли, где разыгрываются вот эти три воображаемых героя, там еще другие герои есть, как и беседа автора с духами этих вот людей. Вот. Ну что можно еще сказать?
Вернемся к квинтэссенции.
Да, Питер. Но это замечательное приглашение заставило нас в том маленьком составе, в котором мы здесь появились, извлечь из нашей фестивальной программы тот максимум, который можно московской фестивальной программы, тот максимум, который можно осуществить силами вот этой компании из 7 человек, включая некоторое количество петербургских исполнителей, которые будут играть на разных инструментах, а также и на радиоприемниках, как все объявлено в афише. Этот концерт можно было бы начать с 11 утра и кончить в 11 вечера. Но просто мы решили пощадить устроителей этого фестиваля и решили ограничиться всего 3 отделениями. Потому что действительно можно у KJS сочинения, к сожалению, которое очень трудно осуществить. Вот это вот огромные большие перформансы, требующие, ну не то чтобы требующие, желающие как можно большего количества участников, но и одновременно работы с составлением схемы с этими участниками. И мы пошли по принципу здесь такого демонстрирования наиболее для публики, филармонической публики, наиболее эффектных забирающих, что называется, сочинений Кейджа, которые, конечно же, в основном падают на 40-е годы и 50-е. Это вещи, связанные с инструментальными составами и отчасти обращающиеся своим лицом к восточной музыке, и связанные с ударными инструментами, связанные с его эстетикой, и связанные с перформансами и с танцами. Поскольку Кейдж без танца совершенно немыслим, известен его художественный тандем с Мерсом Каннингемом, мне посчастливилось просто сделать спектакль в сочинении Кейджа, который я совершенно обожаю, «Четыре стены», с танцорами Мерса Каннингема уже после распада этой компании. Компания Мерса Каннингема после его смерти решила сделать последний тур по миру в конце 2011 года, но в 2012, вот в марте этого года, тем не менее, центр Барышникова осуществил вот эту постановку «Четырех стен» с танцами танцоров Каннингема и с моим с участием пианиста в этом спектакле 4 раза. И, конечно же, мы не можем воспроизвести хореографию Каннингема здесь, да и у нас нет стольких танцоров, поэтому у нас будет один танцор, который будет делать свою хореографию на несколько вещей.
Именно свою?
Свою, да. Вот. Кроме того, без текстов Кейджа невозможно понять его творчество. И, конечно же, раньше довольно много делали музыки, связанной с... соединенной с его историями, которые здесь тоже есть, кстати, в «Тишине», чудными рассказиками, историями. Потом мы делали одновременное исполнение музыки на его лекции «45 минут для чтеца». Неоднократно лекция «Ничто», которую можно перевести, вот это опять-таки вот многозначность английского языка, как лекция «Ни о чем». Лекция «Ничто» — это скорее такой имеет буддийский отцвет. Лекция «Ни о чем» — название скорее больше отвечает бегающему содержанию, перебегающему, мерцающему содержанию этой лекции, но все время возвращающемуся к одному и тому же пункту относительности местонахождения человека в окружающем мире и относительности той музыки, которую он слушает, или которую он порождает. Вот. Да и другие тексты. Вот эта лекция будет завтрашним вторым отделением. В эту лекцию надо очень внимательно вслушиваться. Она не только структурирована как музыкальная композиция, и ее тексты, написанные, напечатанные, могут читаться и даже смотреться как структура, как временные структуры, которые соотносятся с действием и недействием, со звучанием и паузой, так же как в музыкальном произведении, то завтра это будет исполняться, конечно, как практически непрерывный текст с предписанными паузами, но в котором будет звучать еще и, будут звучать еще и другие звуки, других вещей Кейджа, не тех, которыми он сопровождал обычно эту лекцию, а он сопровождал ее обычной игрой Дэвида Тюдора, который играл его пьесы для фортепиано или под разными номерами, или вариации. Вариации вторые или третьи. Вот, то есть музыку, которая не подчинена никаким фиксирующим законам. Завтра будут с этой лекции все-таки пьесы, которые организованы по времени и организованы в том, что они фиксируют там процесс исполнения зафиксирован. Но эти пьесы настолько разрежены в своем музыкальном материале, что я думаю, что они не будут мешать слушанию текста. Вот. И здесь будут про будут воспроизведены несколько коротких фильмов, где с участием Кейджа, ну как с участием, просто это фильмы, которые показывают Кейджа в момент исполнения его произведений.
Есть вопросы какие-нибудь?
Ну, можно идти короткий, обзор для аудитории неподготовленной или музыкальной. Ну, у меня есть, например, подруга, которая слушает 4 лет стрим исполнения оркестра и говорит, что в ужасе, боже мой, эти люди знали, на что они идут. И вот, если не трудно, как бы идею тишины.
Вы знаете, во-первых, исполнение 4.33 в оркестре мне самому кажется легкой, а может не только не очень легкой профанацией идеи Кейджа. Он написал это сочинение для исполнителя. Он потом сказал, что его могут играть и ансамбль. Это сочинение может сыграть и ансамбль. Но оно предназначено для исполнителя, и сначала было предназначено именно для пианиста, который сидит и за рояль выходит играть к роялю. И ограничивает время своего исполнения, а сочинение написано в трех частях, вот, тем, что он может каким-то образом, или закрывая, открывая крышку, или каким-то образом, значит, показывая другими знаками, что показывая концы, начало и концы каждой части. Идея в том, что звуки, которые не производятся исполнителем, никакие, да, все равно находятся они существуют в той аудитории, которая это сочинение слушает. Но эти звуки анонимные, то есть они не запланированы. Они не спланированы, они не ожидаются никем. И вот анонимность этих звуков создает некий род вслушивания. Слушатель все время, если слушатель уже знает, предупрежден о том, что в этой музыке, что в этой пьесе не будет, исполнитель не будет исполнять никаких звуков, он настраивает свои уши на что-то, на другое. Он весь углублен в ощущение, в очень обостренное ощущение вот этого момента, который очень времени, который очень этого отрезка времени, который очень недолг. Он ограничен вот этими 4,5 минутами. Но слушание само очень интенсивное. И кто знает, какая реакция внутренняя может произойти в человеке в этот момент вслушивания. Звук может пробудить очень серьезные вещи. Тогда, когда в человеке, в его сознании, тогда, когда он заранее неизвестен. Человек ожидает звука, или человек, допустим, в каком-то звуковом континууме. Вдруг внезапно этот континуум обрывается. И вот это молчание тоже может произвести очень сильное воздействие. Но Кейдж еще хотел сказать этим, что исполнитель, ничего не исполняющий, еще не достигает, в этот момент еще не достигается никакой тишины. То есть что тишины как таковой, вот в физическом смысле слова ее нет, полной тишины. И те звуки, которым мы привыкли в повседневной жизни, в нашем общении, в разговоре, даже в нашем музицировании, эти звуки не замечаются, поскольку мы живем, так сказать, не отдавая себе полностью отчета, не фиксируя активным образом все, что вокруг нас происходит. Так же мы не фиксируем каждый момент пейзажа, который вокруг нас существует, и который мы меняем, поворачиваясь сами. Но и фиксируем только тогда, когда вдруг что-то такое внезапно происходит, или у нас открывается, и мы открываем какой-то необычный пейзаж, или необычную констелляцию звуков, или звук нас пугает, или он нас восхищает. Здесь поставлен сам вопрос. Услышать что-то, что человек в нормальном состоянии не слышит.
Исполняющего.
Да, вы знаете, исполнять это необычайно интересно, необычайно напряженно. И я бы сказал, это какой-то акт переживания, может быть, даже более сильного, чем переживание слушателя этой музыки. Поскольку все чувства обострены, и вот ты слышишь, что вот этот отрезок времени, вот такой, как он есть, он никогда не будет, он никогда не вернется. Он, это вот ощущение вот времени, которое тебе отпущено на это, очень обостренное ощущение, которое тебе отпущено, и за которым будет обычная, как сказать,
Жизнь.
Я не хочу сказать серая жизнь, обычная жизнь, состоящая из тех же звуков. И вдруг с этими же звуками жизнь совершенно другая в этом отрезке.
Вы правильно сказали, рождается ощущение времени. Если мы его как-то не ощущаем,
мы
же не
живем.
Да. Сконцентрированы. Да. Вот вы сказали, что вам это для исполнителя даже интереснее, чем для слушателя. А не кажется ли вам вообще, что все, что делается, вот у Кейджа, интереснее для тех, кто это делает, чем тот, кто это потребляет. Или тот, кто пытается это воспроизвести. У нас тут был концерт художественной музыки, так называемый, где, кстати, выступал со своей композицией, с попыткой музыкальной, какой-то ее части, Сергей Бугай. И это было очень скучно. Это было года два тому назад, наверное, да. Это было невероятно скучно. Хотя там было и талантливое сочинение Володи Райнина в этом же концерте. Вот когда исполняешь, просто мне кажется, Кейдж, он был как Адам. Вот он родился, и он радовался звуку, его отсутствию, движению, одному движению, другому движению. И когда ты это делаешь, то ты как бы радуешься вместе с ним. Когда ты это слушаешь, много ли у нас людей, которые сегодня могут это воспринимать так, как это слышал Кейдж?
Да, вот в этом смысле вы правы. Мне кажется, что здесь мы все очень нагружены концептами. Концептами, причем сознательными и совершенно бессознательными. И мы часто слушаем музыку уже, так сказать, с каким-то, ну, я не знаю, предвзятым, что ли, отношением. Но что касается вот отношение того, что с вот такого рода перформансами и музыкой можно поскучать, да, действительно, это можно поскучать, но это зависит опять-таки от того, какая цель или ставится созерцателем этой акции, или слушателем этой акции, или какая цель, или не ставится цель. Тут опять-таки вот я хочу вернуться к этим действиям, коллективным действиям Монастырского, которые тоже в Москве, которые были акциями. Их очень трудно назвать было акциями, в которых что-то происходит. Скорее всего, здесь ничего не происходило, но сама подготовка акции и сама само ощущение.
Демонстрационное поле, так называемое, да.
Да, да. И ожидание, а может быть даже и не ожидание, может быть просто пребывание в этом было сильным. Ну, сильным переживанием. Я не хочу сказать, что из этого может состоять предмет искусства. Действительно, мы же говорили о том, что это может быть и не композиция. И, наверное, сейчас, поскольку концептуальное искусство сильно развивалось после этого и развивается и сейчас, мы сейчас не можем вернуться к той частоте позиции черного квадрата или 4.33, которая была тогда. Сейчас концептуальное искусство имеет дело с гораздо более сложными ассоциативными процессами, направленными на очень многие явления в искусстве и в жизни, и в искусстве прошлого, и в археологии искусства, и в отношении всего, который Кейджу и не снились в 50-е годы. Сейчас многие его акции, которые мы пытались повторить в Москве, именно вот как раз в момент его самого хэппингового периода, кажутся устаревшими, если их повторять буквально. Кейджа надо брать на вооружение и просто его идея развивать на эту же платформу.
Вот замечательная идея, да, замечательная фраза. Я просто повторю вот фразу Владимира Мартынова, да, вот не так давно мы как бы говорили на эти темы, вот он озвучил следующую мысль, что нет вообще особой необходимости играть Кейджа. Да? Да. Надо знать, что он есть. Да? Вот есть такая данность, да, вот есть 4.33. Или там еще
что-то. Мы все время говорим только об 4.33, а у него есть масса вещей, которые просто сердце ложатся.
Даже арии.
Да.
Просто от этого перейти к другим. Да? Вот вы говорите, что да. Вот наши там, читатели, зрители, слушатели не подготовлены и так далее. Да? Вот, нет, вот да. Вопрос.
Да.
Значит, просто есть замечательный критерий у массовой публики. О, я тоже так могу. Да? Вот, это блистательно. То есть вот ровно так же каждый может нарисовать черный квадрат или принести писсуар, выставить в музей, без сомнения. Точно так же посидеть 4 минуты 33 секунды, просто так ковыряя в носу у пианино, да, без сомнения. Значит, но вот просто данность, то, что эти вещи существуют, этого вполне достаточно, да, для вот некоего эстетического, там, интеллектуального багажа того, который мы сейчас имеем, да, и оценивать в профанном поле вот эти вещи, что я так могу, но это как бы просто профанное поле, которое тоже имеет место быть, без сомнения, имеет право на существование. Вот.
Да, я хочу добавить еще, то, что, о чем мы сейчас говорим, и Малевич, и Дюшан, и Кейдж – это уже история. Конечно. Причем история, насчитывающая, начиная с первых вещей Дюшана, уже ровно 100 лет.
Почти. 17
лет. Почти.
Что современность?
Да. Вот. Так что мы сейчас…
А что современность? Вот это история. Потому что я вам хочу сказать, что у нас недавно в Союзе композиторов прошло творческое собрание, на котором я не имела счастья быть. Потому что это был день открытия фестиваля, но называлось оно фантастическим образом, сейчас вспомню, «Молодые академисты вне модерна». Даже слово «авангард» не употребили. И я вам скажу больше, там слушалась их музыка, и даже издана книга 6 молодых академистов вне модерна.
Настоящий постмодерн, да?
Это
настоящая постановка постмодернистская.
Очень интересно, какую колючую проволоку они вокруг себя очерчивают.
Это не постмодерн, это постановление 37-го года.
Никуда.
Вот поэтому я спрашиваю, а что это 100 лет, а что современность, что?
Ой, современность, вы знаете, она как спрут, ее столько много, и у нее столько щупалец.
А представьте, когда-нибудь такое время, когда музыку будут писать и слушать вот так же, как дышать, как это делал, например, Бах? Или оно ушло без возврата?
Ну, за пределами нашего сенсорического существования, наверное, невозможно.
Я думаю, что такое современность – это постоянно меняющаяся перспектива. Вот у Баха ее не было постоянно. Она была очень канонична. А, к сожалению, современность – это то самое место, где невозможно установить один канон.
А что значит она была канонична? Чем, она, была, чем она была канонична?
Канонична?
Да.
Ну, установками жизни, религии, обычаев жизни.
Но при этом там был такой космос, что этот канон уже уходил
у Баха.
Бог знает куда. Да.
Но, простите, он же не мог писать, как Шопен, правильно?
Слава
он
Богу.
Писал. Он писал. Да дело не в этом, он даже не мог писать, как Бустерхуда. Он находился вот в этом узком пространстве между уже исчерпавшим себя барокко и начинающимся классицизмом.
Но он выжил из этого узкого пространства столько, сколько...
Но он не знал, что он выйдет из этого пространства. Вот, вот так был, он был такой.
Да. Знаете, мы помним Джона Кейджа в этом зале. И я думаю, что сегодня он очень рад, что здесь представлена вот такая книга о нем. Здесь бывал и его, кстати, тоже довольно частый сотрудник, если не постоянно, Билл Сканиган, вы здесь его упоминаете, который подробно рассказывал, как Джон Кейдж сочинял музыку, а вот танец, независимо друг от друга, и как потом они интересно все это накладывали. Так что вот для вопроса шло о сочетании всех видов искусства, это очень важно. Ну и у меня теперь к вам такой практический деловой вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь издание этой книги все-таки просто подвиг какой-то. Она такая подробная, такая богатая, говорит о всех проблемах и всех сторонах жизни Джона Кейджа. А какова ее рентабельность все-таки? Как вы ее распространяете? Вы, как говорится, рассчитываете ли вы только на Москву, но и на другие города России, хоть в каком-то количестве?
Серьезная хватка, серьезная хватка в вопросе.
Тираж 1000.
Да, тираж 1000.
Будет ли напечатки, да?
Тираж. Вы знаете, вообще вся эта книжная серия, она не подразумевает какой-то вообще рентабельности, да, в принципе, да, потому что некоторые книги продаются хорошо, некоторые плохо, некоторые могут десятилетиями продаваться, это совершенно понятно, инфляционный процесс сидят, все, какую цену ты там не поставишь. Это мой просто такой филантропический проект, здесь никакой прибыли нет, абсолютно.
Многим она интересна все. Ну,
прекрасно.
Как ее найти?
Как ее найти? Я, знаете, я не занимаюсь, к сожалению, продажами. Есть замечательные оптовики, фирма Бэронс, которая распространяет вообще все мои книжки, да, в том числе и в Москве, и за границей, и в интернет-пространстве. Они мне сказали два магазина, в которых гарантированно в Петербурге она будет. Я, к сожалению, их не помню, да. Какие-то вот нон-фикшн такие магазины. Здесь два есть. На зоне, да, да, она, конечно, будет на зоне, конечно, но там будет дороже. Да. Есть уже, да? Я даже не знаю. А вот здесь вот есть какие-то типа фаланстеров, такие вот, типа Циолковского, какие-то магазины в Питере есть. Ну, просто я об этом должен узнать дополнительно.
Да, ну, тут вообще дело в том, что получается, что распространение вот таких особых и, в общем-то, достаточно элитарных все-таки книг, это Москва и Петербург. В других городах мало.
Екатеринбург.
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 Нет, в этом смысле, конечно, наиболее как бы перспективно, это интернет, да, рассылка, так сказать, и российские, и зарубежные дела, и так далее. Но каким-то образом я вот узнаю, что там наши книжки оказываются в Японии, в Америке, в США, там, в смысле, в Германии и так далее, во Францию точно. Да, то есть люди пишут вот на сайт свои впечатления, получая через интернет это дело там, но какие-то небольшие такие вот компании перевозят на себе вот даже в США, да, и продают там где-то набрать на книжки, да.
Здорово.
Ну, да. Я не контролирую процесс.
Ну, то есть у вас есть какая-то своя видеобаза или склад, где, да, с которого ваши дистрибьюторы берут?
Нет, я просто, вот выходит какой-то тираж, я просто отдаю необходимую часть оптовикам, и они раскидывают по всей планете.
То есть они уже занимаются этим, да. Но понятно, что вы не только как издатель, но еще как человек творческий и художественный, наверное, можете какие-то сделать оповещения о ваших новых интересных изданиях через
Ну, конечно, происходит постоянно.
Через профессиональные какие-то, профессиональные художники, какие-то
да,
связи?
Да, конечно, да, конечно. Ну, последние книжки мы вот стараемся широко презентовать.
Да.
Но хотя бы самые крупные библиотеки России, самых крупных городов, могли бы иметь по одному...
Да, без сомнений. Во-первых, есть закон... Это полезно, без сомнения. Есть государственный закон, по которому около 30 книг попадают во все гарантированно, да, библиотеки. Это такая обязательная рассылка для любого издания. Да? То есть, естественно, во все публичные библиотеки, в Ленинку и так далее, все они там есть, конечно.
Герман, извините, два вопроса. Если, может быть, я опоздал, может, вы уже отвечали, не прошу прощения. Я так понимаю, что вы весь московский концептуализм издали, насколько я знаю, я немножко знаком с ним, что это делаете. Вот. Теперь вы переключились уже, я так понимаю, что это будет уже западный автор, да, правильно?
Нет,
это какая-то совершенно опять особая история.
Да нет, это история такая обычная, профанная, ничего-то особого нет. Я не издал весь московский концептуализм, да, то есть это...
Вы считаете, что это миф, который... Мы
будем поддерживать. Нет, 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 я занимаюсь просто изданием, да, так сказать, близких мне.
20 книг, по-моему, извините.
На данный момент вот 25-я печатает, совершенно справедливо, да. Вот. А, да, это вот возникают какие-то боковые ветви, которые мне интересны, как вот издание «Альманаха», да, куда допущены, значит, с общего, так сказать, художественного согласия и критики, да, интерпретаторы. До этого они были не допущены в библиотеку, да. Вот. И также, да, вот сейчас будет линия переводная, да. Переводная линия будет, да.
Да, вот теперь вот второй вопрос был с этим связан. Переводы здесь делали специально, вы как-то приглашали кого-то, как это вообще все было организовано?
Значит, были переводы такие, условно говоря, близкие к анонимному, да, существованию. То есть Марина Переверзева, куратор этой книжки, она находила, старалась найти тех людей, которые делали эти переводы, да. Те переводы, которые были сделаны раньше авторами, вот этими, они были по-новому отредактированы. Плюс были приглашены нами вот люди, естественно, с новыми переводами. Да. Это вот Ухов в основном, сама Марина Переверзева и Коган. Вот. Это вот основной блок. Редактором этой книжки была Ира Северина. Ну, вместе с Мариной Переверзовой.
Вы связали с монастырским или таким естественным
образом? Ну, с монастырским очень просто, потому что это близко мне. Я еще раз говорю, эта библиотека, она не претендует на какую-то объективность, да, это не литература. Турные памятники, я и институт искусствознания, да. Я делаю то, что мне интересно.
Выберите то.
Выберите абсолютно так. Абсолютно так.
Я ни с вами не согласен, но мы не будем дискутировать. Спасибо.
Не, пожалуйста.
Я считаю, что вы вполне экономический человек.
Библиотеку делают два человека. 25 книг за 3 года сделало 2 человека.
Это уже ко мне. Как бы вы там говорили скромно, но извините, я комплимент.
Спасибо большое.
И на всякий случай, да, господа, вчера открылась выставка «Звучащее вещество», на всякий случай, может быть, вы не знаете, в «Русском мире», там идет фильм о Криджи. Ну, там нарезочка коротенькая, но тем не менее, там звук и визуальность в русском искусстве, вот так, если очень коротко, это в мраморном дворце, сегодняшнего дня.
Она будет месяца полтора, по-моему, эта выставка, да?
Да?
Ну, полтора месяца эта выставка.
Будет работать?
Да.
Завтра на концерте вы не будете продавать?
Да, как раз завтра на концерте будут продаваться диски и книги.
Отмечайте. Все желающие приобрести.
Да, конечно. Если нету больше вопросов, то я хочу поблагодарить наших гостей. Спасибо вам, брат, спасибо вам большое, потому что это для нас очень большое событие. Спасибо.
Спасибо. Ну, есть обдяну, вот они без вопросов.
Ну, попросите.
Так, а завтра вы как?
Есть диктофон.